Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Беларусь отреагировала на экономичные санкции США. У якости кроку у отказ Минск замороживает проекты по обмене высокоузбогаченного ядерного палива. Больше подробязно про это мы говорим с моим коллегом Яном Максимюком.
Про белорусский отказ США поведомил сегодня пресс-секретарь МЗТС Беларуси Андрей Савиных. Цитую. Беларускі бок лічыць рашэнне ўрада ЗША аб увядзенні эканамічных абмежавальных мераў у дачыненні да Рэспублікі Беларусь неабгрунтаваным і неправамерным захадам. Канец цытаты. Паводле Мінску, увядзенне эканамічных санкцый злучанымі Штатамі Амерыкі супраць Беларусі супярэчыць Будапештскаму мемарандуму 1994 году, згодна з якім злучаныя Штаты абавязаліся не прымяняць у дачыненні да Рэспублікі Беларусь меры эканамічнага прымусу. ЗША, лічыць Мінск, парушылі і палажэнні Гельсінскага заключнага акту. Дзеянні ЗША, гаворыцца ў каментарыі Савіных, таксама супярэчаць рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН, згодна з якой ніводная дзяржава не можа ні прымяняць, ні заахвочваць прымяненне аднабаковых эканамічных палітычных мер ці мер любога іншага характару з мэтай дамагчыся падпарадкавання сабе іншай дзяржавы ў ажыццяўленні ёю сваіх суверэнных правоў.
Ян, вы процитовали домовы, на якія спасылается МЗС, але ЗША, вводячи свои санкции, видовочно не домагаліся подпарадкавання сабе Беларусі. Позиция Вашингтону заявлялася ясна и однозначно. Санкции прымаюцца за разбурэнне демократии, за наяўнасць у Украине политвязняў. Але давайте згадаем, про якія ж сумесные ядерные проекты ідзе гаворка. Якое супрацоўніцтва прыпыняецца?
1 снежня 2010 году на саміце АДКБ ў Астане дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон і кіраўнік МЗТС Беларусі Сергей Мартынаў выступілі з сумеснай заявай, у якой пацвердзілі прыхільнасць сваіх краінаў ядзернай бяспецы і ядзернаму нераспаўсюджванню. Мартынаў тады заявіў, што Беларусь прыняла рашэнне аб ліквідацыі ўсіх сваіх запасаў высокаўзбагачанага ўрану і мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Прыняўшы гэтае рашэнне, Беларусь далучаецца да Злучаных Штатаў у міжнародных намаганнях па пераводзе ядзерных установак на выкарыстанне нізкаўзбагачанага уранавага паліва, што ў 21 стагоддзі становіцца сусветным стандартам, адзначалася тады ў сумеснай заяве. У сваю чаргу амерыканскі бок заявіў пра гатоўнасць аказаць тэхнічную і фінансавую дапамогу для найхутчэйшай ліквідацыі Беларусю запасаў высокаўзбагачанага урану. У заяве не адзначалася, якая колькасць высокаўзбагачанага урану засталася ў Беларусі пасля распаду Савецкага Саюзу. Але, паводле некаторых ацэнак, якія прагучалі ў мінулым, у Беларусі магло быць і 220 кілаграмаў гэтага рэчыва.
Ян, ці ёсць нейкія звесткі, як да гэтага моманту выконвалася пагадненне за станы, назовём яго пагадненнем Клінтон і Мартынава?
Ну, дзеля яснасці, пагадненне было падпісанае паміж беларускімі і амерыканскімі бакамі, але праграма абмену высокаўзбагачанага урану на нізкаўзбагачаны дзейнічала паміж беларускімі і расійскімі бакамі. Генеральны дырэктар Аб'яднанага інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў СОСНЫ Акадэміі навук Беларусі Вячаслаў Кушынаў заявіў, цытую: «Мы падрыхтавалі і ажыццявілі вываз у Расію каля 10% наяўнага ў нас высокаўзбагачанага урану. Для вырабу там з яго нізкаўзбагачанага ядзернага паліва, з якім інстытут СОСНЫ праводзіць навуковыя працы». Кушынаў не ўдакладніў, які аб'ём высокаўзбагачанага урану знаходзіцца ў інстытуце, спаслаўшыся на сакрэтнасць гэтых дадзеных.
Таким же подсумуем, летась у снежні Менскі Вашингтон вуснамі Мартынава і Клінтон дамовіліся, што Беларусь перадасць Расіі свой высокаўзбагачаны уран, з якога тэарэтычна можна вырвіць бомбу, і абмяняе яго на уран нізкаўзбагачаны, з якім можна праводзіць навуковыя працы ў соснах. Дагэтуль рэалізаваная 10-я доля аб'ёму дамоўленасцяў, якія распрацоўваліся сумесна з ЗША ў рамках ініцыятывы па зніжэнні глабальнай пагрозы. І вось Менск надалей блякуе свой удзел у гэтай праграме. Такім чынам ён вырашыў адказаць на санкцыі ЗША. Як каментуюць гэтае рашэнне беларускіх уладаў у Менску? Этим цікавився наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лявецька сказав, що гэта нагадує йому спробу нешта робити супраць ветру, бо нельга параўновувати магчимості Злучених Штатів Америки і Білорусі.
Любая конфронтація або внесення нікої іскри додаткової, на гэта буде шкодити тільки національним інтересам Республіки Білорусь. Робить заяви Лукашенка, а проблеми можуть бути у значно більшій кількості білоруських громадян. Я розцінюю гэтыя заяви виключно як спробу маленька шантажа великой країни. Фактично подтекст такий. У нас є некі компоненти, і ми можемо з ними розпражатися як завгодно. Що це означає? Ну, що завгодно? Передадим учням Усами Бен Ладена? Ну, коли це погрозу здійснить, то це означає, що Білорусь трапляє во всі чорні списки АН. З наступствами, вельми моцними, економічними, якими одоб'ється на узроні життя у Білорусі. От що насамреч робить білоруський бок.
Господар Лябецька лічить, що санкції з боку США кропкавыя і моцна не закранаюць эканоміку Беларусі. Гэта пакуль што захады стрымальна характару. Але беларускі бок увязваецца ў канфронтацыю. Пры гэтым спадар Лябецька лічыць, што амерыканцы могуць нават не звяртаць увагі на такі адказ з беларускага боку.
Але калі і амерыканцы ўключацца ў дальнейшае пашырэнне нікіх санкцый, то не трэба цешыць сябе тым, што ў нас маленькі гандаль з самой Амерыкай. Штаты вельмі ўплывовая краіна. І калі яе вот так завесі, яны ж могуць выкарыстаць гэтыя мажлівасці ў міжнародных арганізацыях. Я не бачу, што мало прынесці вот такія захады Чырвонага дома для Беларусі, для людзей. Нулявы варыянт альбо ўсё з мінусам. Так што гэта не дальнабачная палітыка.
Паводле палітолага Андрэя Фёдарова, беларускі бок, відаць, нічым іншым адказаць не мог, бо ўзаемны гандаль мінімальны і іншых сумесных праектаў фактычна няма.
Гэта вось быў адзіны праект, пра які было аб'яўлена ў пачатку снежня мінулага года Мартына і Клінтон падчас саміту БСЕ ў Астане. Высокаўзбагачанага урану ў нас вельмі няшмат. Амерыканцы проста непакояцца, каб ён не трапіў у рукі нейкіх тэрарыстаў, але афіцыйны Мінск не будзе гэта рабіць, бо інакш ўжо будуць значна больш сур'ёзныя размовы з ім вестіся. Афіцыйнаму Мінску прыйдзецца самому тады нейкім чынам яго захоўваць і траціць на гэта нейкія грошы. Так што казаць, што гэта санкцыя супраць Злучаных Штатаў вельмі моцная, на мой погляд, не выпадае.
Ці магчыма, што такім чынам беларускі бок спрабуе прымусіць Злучаныя Штаты Амерыкі пайсці на нейкі дыялёг? Ці можна такім чынам выйсці на дыялёг і паляпшэнне стасункаў?
Мало падобна. Ну, пасля таго, што ўсё ж санкцыі ўвялі першыя Злучаныя Штаты, гэта дзеянне адказ, казаць пра тое, што яно падштурхне Вашынгтон той жа да перамоў, мне здаецца зусім неверагодным. Перамовы значна больш кароткі і просты шлях, гэта выпусціць палітзняволеных, тады я ўпэўнены, перамовы могуць пачацца.
Палітыкі і палітолагі абмяркоўвалі беларускі адказ на санкцыі ЗША.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, дзеля чаго ўлады плануюць правесці з'езд патрыятычных сілаў. Праўладныя структуры рыхтуюцца правесці ўсебеларускі з'езд патрыятычных сілаў. Якая роля адводзіцца гэтаму форуму? Ці ёсць ён альтэрнатывай народнаму сходу? Хто набудзе, а хто страціць ад такой ініцыятывы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустрашыня аргкамітэту народнага сходу Віктар Івашкевіч і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. На польска-украінскай мяжы польскія памежнікі затрымалі беларускага палітуцекача Змітра Піменава разам з жонкай. Піменаў, які некалькі гадоў таму атрымаў палітычны прытулак у Бельгіі, ехаў ва ўкраіну па сямейных абставінах. Во што нам паведаміў сын Піменавых Ігар.
Это что в Польше, их затримали на таможне, ночь затримали на таможне, вчора с 11:01, и сегодня до прокурору, пока что ничего больше не видели. У него политический паспорт, политического беженца, утекача, и у него все документы в порядку. Когда он еще взял визу в Украине, ему выдали визу, и мы сходили так само до бельгийских так называемых спецслужб, все потлумачили. Мы сказали, что в принципе вас никто не имеет права с этим документом затримать. Мы вас так само николи не выдадим. Вы под опекой женил.
Это был сын Змитера Пименова Игор. Нагадаю, что Змитер Пименов – один из легендарных витебских миронов. У 2000 году он был вымушен съехать с Беларуси, политический притулок ему, как вы чули, дала Бельгия. Позднее Беларусь подала на Пименова запит у Интерпол, обвинувачиваючи его у вандализме и хулиганстве, у тем, что он нібыта пошкодил помнік Суворову. У эміграцыі Змітер Пименаў працягваў актыўнае грамадскае жыццё. Ён узначаліў беларуска-еўрапейскае задзіночэнне, праводзіў галадоўкі пратэсту супраць палітычных рэпрэсіяў у Беларусі, быў ініцыятарам шматлікіх акцыяў каля еўрапарламенту. Змітер, які мае вопыт працы на будоўлях, у Бельгіі выкладаў на курсах зваршчыкаў. Ну а ягоны сын Ігар стаў у Бельгіі мараком. Радыё Свабода звярнулася з запытам пра лёс Пименова у польские помежные службы, которые обещали дать отказ. Правдоподобно, разбирательство займе несколько суток. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Беларусь отказала на санкции США. Она замороживает совместные проекты по обмене высокоузбогаченным ядерным паливом. Гендиректор «Беларусь Калію» Валерий Кириенко заявил, что ураду треба отмовиться от кредиту Сбербанка России и немецкого Deutsche Bank. Сегодня 20-я годовина спробы державного перевороту у СССР. Поводля тогочасного депутата Верховного Совета Петра Садовского, теперь мы живем так, нібыта пучисты перемогли. На польско-украинской межи польские помежники затримали Змітра Пименова разом с жонкой. Пименов, один из легендарных витебских миронов, мая статус политутекача у Бельгии. Сегодня яблочный спас. Яблоки закупают по цене от 200 до 600 рублей за килограмм. У Саугасе Берозовской за хвилину працы комбайна на приватных палетках берут 5000 рублей. Працягваем праграму. Сёння у ізалятары на Валадарскага з арыштаваным кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім сустрэўся адвакат. Падрабязнасці даведаўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алесь Бяляцкі бачыўся з адвакатам у другой палове дня. Про гэтую сустрэчу свабодзе распавёў калега Бяляцкага пра абаронца Владзімір Лапковіч.
Адбылася сустрэча адваката з Алесем Бяляцкім. І што можна па гэтай сустрэчы паведаміць, то тое, што Олесь трымается принципово своей позиции, он не лечит себя виноватым, и он не скарится на здоровье, отчувая себе морально так само моцно, и свою позицию отчувая моцно. И он не отрымливая листы покуль что, ни от жонки, ни от коллегов, потому что мы так само отправляли листы, и я, и иншие коллеги отправляли листы, и он их еще до этого часу не отримал. Мы, конечно, разглядаем это что-то, как у нас принято тиск, спроба психологичного тиска на его, как показать, что он никому не потребен, и никто ему не пишет. Хотя, на самом деле, безумовно, это неправда. Мы ведаем, что шмат кто с громадянов пишет эти листы, мы все ему пишем их, але они так и не дошли.
Тебе дуся зимненькие следующие деньги?
Неведомо, я не могу ничего сказать. Потому что в ситуации, когда адвокат связанный с таемницей следства, то нам ничего не ведомо про следующий день. Мы ведаем только вот про его стан здоровья и про ягоную позицию и вот ситуацию вокруг почты, какую он не отримливает.
Что ты думаешь про умовы?
Он не скардится на умовы. Это значит, что мы сходим с того, то, что удочинение до его не применяется катование. Безумовно, эти умовы кепские, как и увогуле во всей нашей системе. Але он не выказывает скарги ни на здоровье, ни на эти умовы.
Ти протягивается еще сбор поручальництва, кольки собрано, и что
мы уже собрали для 600 поручальництва, и эти поручальницы на наступном тыдне будут передаваться по инстанциям. Это не значит, что мы спыняем кампанию. Мы будем протягивать эту кампанию до самого суда и будем собирать новые поручальництва, але будем спробовать, поглядим, як адреагуе белорусская система, прокуратура, як адреагуе на зворот большим 600 громадян в Беларуси, сярод таких вядомейшие люди, не только у Беларуси, во всем свете, и там есть навод поручальництва для достатково великой кольгости от ведомых людей за межой, и навод от Нобелевского лауреата Шерена Бади.
Нагадаю, Олеся Беляцкого арештовали 4 жнивня. Ведомый правооборонца обвинувачивается у неплате податков с великих прибытков. Скандалы с выдачей белорусским официальным органам даденных про банковские рахунки Олеся Беляцкого у Польши и Литве уже провели до шерого отставок службовцев этих краинов.
Сёння у судзе Лідскага раёна пачаўся разгляд справы Сергея Карпенкі, які супрацоўнічае з тэлеканалам Белсат. Яго затрымалі падчас маўклівай акцыі 22 чэрвеня. Праз месяц міліцыянты склалі пратакол. Падрабязнасці з Ліды.
Адміністрацыйную справу Сергея Карпенкі пачаў разглядаць суддзя Максім Філатаў. Не ўсе сведкі з боку міліцыі, у тым ліку кіраўнік райаддзелу Мянько, прыйшлі ў суд, таму працяг разгляду будзе ў панядзелак 22 жніўня. Сергей Карпенка распавёў.
Два пратакола яны склалі на мяне, два пратаколы. Ад 22 ліпеня, праз месяц. И мне дали на подпись, я подписал, что это фальсификация, я не згоден с тем, что там написано. Все. 17.1 это хулиганство, да, хулиганство. И 24.3 супротив сотрудниками милиции.
Хотя Сергей Карпенко не проводил на маўклівай акции видеоздымки, был на площади у Лиди с жонкой, его затрымали довольно жорстко. Однако в суде высветлилось, что частка оперативной здымки его затрымания отсутничает.
Початка от меня затрыпнули, возникло некое недевидо, что быцем бы меня у наручники заковали уже коли машины. А на самом деле меня заковали и светки водитель, жонка, еще один свидетель есть. Ну, два свидетеля это уже 100% показали, что наручники мне одели одразу. Тут нестыковка.
Сергей Карпенко протягивает.
Я в протоколе не обвинувачены там одним, да, а потерпевший. И милициант, який этот протокол составлял, он каже, ну помолюся.
Сергей Карпенко после затримания в червени написал заяву у прокуратуру, а так само снял побои у суд медэкспертизе.
С вами Радио Свобода. У Віцебску абмяркоўваюць выкладзеную ў інтэрнэце пастанову следства па выбуху ў менскім метро 11 красавіка. Двух жыхароў абласнога цэнтру Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва вінавацяць у гэтым злачынстве, таксама яшчэ ў шэрагу злачынстваў, здзейсненых разам і паасобку, пераважна ў раёне ДСК, дзе жылі абвінавачаныя. Зараз пра рэакцыю віцяблянаў.
Обвинаваченные у здесьнении теракту 11 красовика Коновалову и Ковалеву по возле следства виноваты еще и у организации выбухов 4 липня 2008 года каля стелы Минск город-герой и у Витебску у вересне 2005 года. Так само хлопцев виноватить у незаконном заховывании зброи, набытии и заховывании выбуховых речевов, якія використовувались для выбухов и подпалов еще с 2000 года. Владиславу Ковалеву и Дмитрию Коновалову у 2000 года было по 14 годов. Сподар, який живе на улице Репина, по суседстве с обвинувачеными, спробує згадать такие подеи, как выбух у дитячей библиотеки, подпалы дверей у подъездах, дешапика Белсоюздруку.
В нашем доме ничего. Детская библиотека, я таких разговоров не помню. Знаю, что рядом с первомайским магазином вот стоял киоск «Союз печати». Ну, короче, с этим киоском прокушали там всякие разные истории, я сейчас не помню, но последний раз этот киоск сгорел. Они руку приложили или кто-то другой, не знаю.
Витебский оппозиционер Борис Хамайда живе в районе ДСК уже несколько десятков годов. И он категорично не верит в то, что злочинца-террорист совсем неприкметно вырос у семьи соседей.
Я живу по соседству с Владом Ковалевым. Я на другом поверсе, он на четвертом поверсе. Я подошел до матери и сказал, я в эту лухту не веру, что ваш сын мог сделать такое.
Про целый шерох злочинствов, у яких виноватить Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, Борис Хамайда каже так.
То, что з'явилось в интернете, и шмат там злочинств с 2000 года, я про это ни одно злочинство не чую. Коли бы это были некие громкие злочинства, то гудел бы это ДСК. Я не верю в то, что это хлопцы, пробачьте меня, молодены, столько годов спецслужбы, милицию водили за нос, что не могли раскрыть эти злочинства. Яны зараз, на мой погляд, почали сбирать усё и причеплять до их.
Былы супрацовник милиции Андрей Левинов, меркуя, что некие злочинства на сам речь могли застаться нераскрытыми на протягу 11 годов.
Есть два варианта. Преступление действительно было. Мы сейчас не говорим о том, кто его совершил. Да? Милиция об этом знала. Люди сказали, к примеру, не будем писать заявление, ничего не хотим. Там милиционер, ну и слава богу, меньше гухаря. И второй вариант, что люди, в принципе, обратились. Ну и все это, грубо говоря, выкинули, нигде не зафиксировали. А что вы там переживаете, дверь вам подожгли, это ерунда, это дети баловались. Но все-таки как бы плохо не работала витебская милиция, что они с 14 лет что-то там творили и не попадают в поле зрения милиции. Точно какая-то террористическая организация под таким прикрытием.
адставки міліцейського начальства у Вітебську не чули. Але былого прокурора в області Геннадія Диско 2 жнівня звольнили з посади. У тим ліку за відсутність відповідного нагляду за справи вітебських вибухів 2005 року.
А зараз до економічних темов. Білоруські чиновники розходяться у меркуваннях відносно будучині витворчого об'єднання «Білорусь-Калі». Калі урад схиляється до того, каб використати стратегічне підприємство у якості закладу для притягнення кредитів, то керівництво калійного комбінату категорично супраць. З протягом теми Ігор Корній.
Генеральний директор «Білорусь-Калія» Валерій Кириєнко заявив, що ураду треба відмовитися від кредиту Сбербанка Росії і німецького Deutsche Bank на суму 2 мільярди доларів. Кириєнко дав зрозуміти, необачливо закладати 35% акцій підприємства, не маючи гарантії вертання грошей кредитору. Чи викликана критична позиція керівника «Білкалія», особливо з уліком того, що звичайний директорський корпус не дозволяє собі давати поради урадовцям? Меркование кандидата экономических наук Виктора Терещенко.
Кириенко добро ведает, что никто не отдаст 2 миллиарда. Потеряв 35%, он будет никто. Будет потеря государственного контроля. Это и отказ на то пытание, что было 30%. Ну, это глупство. Мы стоим столько, сколько нам дают, а мы ничего не стоим сегодня. Кириенко высказал, видя, что правительство не отдаст, и он потеряет 35%, это и было связано только с этим. С ужасом или проблему, которую может получить калийная компания.
А пошним часом Беларусь Калий застается, словами Александра Лукашенко, наибольш ласым кавалком белорусской экономики для потенциальных покупников. Улады Індії виказали зацікавленість у набутті 20-25% акцій підприємства за 6-7 мільярдів доларів і тепер чекають реакції білоруського уряду. Тим часом керівник об'єднання Валерій Кириєнко заявив, що Білорусь не повинна продавати акції індусам. Мовляв, неправильно, коли той, хто набуває продукцію, буде і владальником підприємства, якої її випускає. У такому випадку це приведе до зниження ціни на білоруські угноєння. Ці нема суперечності у спробах продати «Білорусь-Калій» некольким покупникам, коментує економіст Лео Марголін.
Це одне другому не перешкоджає, бо коли, скажімо, вони домовляться з Індії про продаж акцій у «Білорусь-Калій», по-перше, я не думаю, що це буде 100%. Свободний для продажу залишається ще 65%. По-друге, індійці можуть взяти на себе цей кредит і погасити його. Это не является перешкодой. Это свідчит об тим, что коли будут некие спробы продать что-то іншее, кошти будут вельми низкими.
Во умовах острого финансового дефициту улады Беларуси шукають розные шляхи отримання позыков. Але от початку широкомасштабного кризису удалось притягнуть только крыху больше за 1 миллиард доляров. 800 мільйонів по лінії антикризисного фонду Евразес і 300 мільйонів від Азербайджану на потреби згаданого «Білорусь-Калія». При гэтым шансы атрымаць новыя крэдыты мінімальныя. Міжнародны валютны фонд, у якога беларускі ўрад просіць да 8 мільярдаў даляраў, не бачыць падставаў для супрацы да таго часу, пакуль улады не пачнуць выхад на раўнаважны курс беларускага рубля. Як удакладняе экс-кіраўнік беларускай фондавай біржы Валеры Кругавы, эканоміка, якая існуе ва ўмовах множнасці курсаў, неплатаздольная.
Если вы обращаетесь к МВФ, то вы должны, ну, хотя бы прилично выглядеть, быть в галстуке, условно говоря. За нас очень запрашивают ту сумму, которую все прекрасно знают, именно она Белоруссии нужна. Если бы он запросил 1 миллиард, то профессионалы сказали бы, что вы, ребята, дурите голову, вам этого миллиарда. Он запросил столько, сколько реально Белоруссии надо. Только всего. Ну и что с того, что он запросил?
Праз папярэднія дамоўленасці з расійскім Сбербанкам беларускія ўлады меркавалі прыцягнуць 2 мільярды даляраў пад заклад акцый «Беларусь-Калія». Московскія крыніцы сцвярджаюць, што крэдытны камітэт банку здзелку ўхваліў, аднак урад Беларусі нечакана спыніў далейшыя перамовы пра тэрміны і ўмовы вяртання пазыкі.
Перадаваў Ігар Карній, а зараз слова слухачам свабоды.
Ну, насчет событий в Лондоне и в Минске. Ну, в Минске магазины никто не грабил, машины никто не поджигал, в милицию никто камни не бросал. Ну, я думаю, что не было такой надобности в Минске применять там какие-то огнестрельные оружия. А вот если бы такие события произошли, неизвестно, какое бы принял президент решение. Это вот под вопросом.
Почему Беларусь останавливает добычу нефти в Иране? Думаю, что главная причина в том, что последние пару десятков лет Беларусь привыкла в основном только брать, но не отдавать. А в ситуации с иранской нефтью присутствуют довольно жесткие обязательства для Беларуси. Кроме того, у них внутри страны имеют место свои проблемы с переменой хозяев территории, естественно, и месторождений. Опять-таки, Беларусь не умеет работать в сложных условиях. И, наконец, причина в том, что это была изначально грамотно непродуманная, бредовая идея, каких, кстати, немало в нашем законодательстве и многом другом. Так что итог этого предприятия вполне логичен.
С одной стороны, хорошо, что по телевизору идет всякая чушь. А с другой стороны, хорошо бы вот эти деньги, которые на эфир потрачены, вот на эту околесицу, которая в последнее время идет, отправить на лечение и на помощь людям, которые оказались в нищете с маленькими детьми и никак не могут выпутаться из этого. Страшно смотреть эти душераздирающие картины. А возможно, очень выгодно некоторым вот таким показателям, которые показывают эти программы, создавать искусственно такие ситуации, чтобы было что посмотреть, ажиотаж, нервы потрепать людям, которые жалостливые, сделать вид, что они тоже жалостливые, хотя на самом деле у них там булыжника даже не сравнится с их сердцем, которое вот у некоторых этих богатеев.
Месяца 4-5 тому назад Лукашенко заявлял: подождите 2-3 месяца, и будет окей. Слова какие-то вычурные он говорил, ему, видимо, записали на бумажке. Вот прошло сколько больше тех месяцев, которые он обещал. И что получается? Есть вранье, есть огромное вранье, это статистика, и есть сверхвранье. Это Лукашенко. Болтун и лгун, каких свет только нет. Где перемены, о которых он говорил? Опять пустуют в магазинах, где, допустим, мясо или еще что-то. Пустые полки повышают ежедневно. Это врет он. Сейчас 5 это для Близира дал. Жмет и давит. Загнал в угол совершенно людей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Беларусь отказала на санкции США. И она замороживает совместные проекты по обмене высокоузбогаченным ядерным паливом. Гендиректор «Беларусь Калію» Валерий Кириенко заявил, что ураду треба отмовиться от кредиту Сбербанка России и немецкого Deutsche Банку. Сегодня 20-я годовина спробы державного перевороту у СССР. Поводля тогочасного депутата Верховного Совета Петра Садовского, теперь мы живем так, нібито пучисты перемогли. На польско-украинской межи польские помежники затримали Дмитра Пименова разом с жонкой. Пименов, один из легендарных витебских миронов, мае статус политутекача у Бельгии. Сегодня яблочный спас. Яблоки закупают по цене от 200 до 600 рублей за килограмм. У Саугасе Бярозовский за хвилину працы комбайна на приватных палетках берут 5000 рублей.